Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Шкалим, Дафа Хайоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 21-м листом трактата Шкалим начинаем на 20, то есть лист Каф Амудбет, 20Б, третья строчка снизу. Напомним, что мы говорили на предыдущем уроке о том случае, который говорит Мишна на Каф Амудалев, а именно Коэн Гадоль, первосвященник, который принес утром свою постоянную мучную жертву, и в течение дня его не стало. Кто должен оплачивать следующие жертвы, которые будут в последующие дни, все то время, пока не назначили другого первосвященника? Идет ли выплата из денег его наследников, то есть из его имущества, которое он оставил своим детям, или же мы оплачиваем это из нашего фонда Шкалим, который собираем на общественные жертвоприношения. И мы привели, что это спор Раби Юды и анонимного, неупомянутого в Мишне Таны. А на предыдущем уроке, в конце урока, мы привели позицию Брайты, которая является тосефтой в трактате Минахот. И в ней написано, что Раби Юда говорит, что это приносится Мишель Йоршим, да, из общественных, из денег его наследников, а как им написано в нашей Мишне, а здесь Раби Шимон говорит, что это идет из общественных денег, потому что это хок улам, вечный закон, да, закон постоянный, не требующий объяснения, постоянный закон. Окей, а это то, что мы привели. Теперь Гемара приводит такую идею. Гемара говорит, получается, что Раби Бо, Бар Мамаль, Бой, он задает вопрос. Михал Фашитос и Раби Шимон. У нас получается, что позиция Раби Шимона, она меняется от Мишны нашей до вот этой брайты, которую мы привели. Ведь в этой брайте написано, что это драша, толкование Торы. В Торе написано хокулам. Из этого Раби Шимон выводит, что Всевышний должен это оплачивать. Тот, кто с кем заключили вечный союз, как бы закон вечный, и с тем, тот, с кем мы заключили вечный союз, он должен это оплачивать. То есть это идет из денег, собранных на жертвоприношение. И мы говорим, что получается, это драша, толкование текста Торы. Но в нашей Мишне мы сказали, что это один из тнаей бейздин. Это одно из условий, которые выставляют бейдин, то есть раввинский суд. Это постановление мудрецов. И у нас получается такое противоречие. Если из нашей Мишны, тогда мы должны сделать вывод, что без постановления суда мы бы согласились с позицией Раби Юды, что это, в принципе, должны оплачивать наследники. А из брайты в трактате Минахот, приведенной нами в конце предыдущего урока, мы видим, что это закон Торы, это толкуется из текста Торы. Выводится из текста Торы, что это должно быть из общественных денег. Так это постановление мудрецов или это постановление Торы? Вот вопрос, который задает Раби Ба Бар Мамаль. И он говорит, что получается, что позиция Раби Шимона, она как бы меняется. Михал Фашитос и Раби Шимон. Тамон Омар, там он говорит Мишель Йоршин из наследников. Вааха Омар, а здесь он говорит Мишель Цибур, что по Торе из общественных денег. Или Мишель Йоршин, он говорит без постановления суда. Вот что имеется в виду. Омар Раби Хия, сказал Раби Хия. Барбо, вло йоус вумакши? Разве это не хороший вопрос? Интересно такое. В Вавилонском Талмуде вы никогда не встретите таких оценочных фраз. Этим интересен Талмуд Иерусалимский. Мы, кстати, уже экскурс в Иерусалимский Талмуд скоро заканчиваем. Это последний полный лист, который у нас есть перед окончанием трактата Шкалим. Беэзрат Ашем, будем надеяться, что завтра уже мы закончим трактат Шкалим, если Всевышний нам поможет. Но вот эта вот оценочная такая фраза, разве не хорошо, он спрашивает, то есть он как бы соглашается с вопросом. Окей, с Гемара приводит ответ на этот вопрос, и давайте посмотрим, как он. Ато Раби Яков бар Аха. Пришел Раби Яков бар Аха. Раби Авау бешем Раби Йоханан. И Раби Авау от имени Раби Йоханан. Двар Тора, по закону Тора на самом деле. Шитие бамина цибур. Должно это идти из общественных средств. Но Аити умер, мы бы сказали Игвуло. Для этого нужно специально собрать средства. То есть, как мы говорим? Раби Шимон говорит условия суда. То есть, суд обуславливает, что мы будем это брать из денег фонда Лишка. Вот это вот, фонда Шкалим. Но, как мы сказали, то есть, без постановления суда, чтобы мы сказали, значит, можно было, нужно брать из имущества наследников. Говорит Раби Йоханан, нет ничего подобного. Без постановления суда мы бы понимали, что это, да, нужно взять из денег общины, но мы бы сказали, что нужно собрать с общины деньги на эту жертву. И скину, есть постановление, что тие ба митрумата лишка. И вот в этом, говорит Раби Шимон, есть постановление, чтобы оно пришло митрумата лишка. Я специально не читаю то, что здесь написано в скобках, а читаю только то, что написано без скобок. Так получается так, говорит Рабихон. Двар Тойра по закону, по букве закона, Штие Бамина Цибур. Раби Шимон считает, что он должно пойти из общественных денег. Аити умер, я бы сказал, Игвуло, давай взыщем на нее отдельную, сделаем отдельную, как бы, отдельный сбор средств. И скину вот это, говорит Раби Шимон, Штие Бамитрума Салишка, чтобы она пришла Митрума Талишка. Ну что у нас получается? Что в Торе написано, что оно должна прийти из общественных денег. И это то, что здесь говорит Раби Шимон, хокулам, вечный закон, возьмем из общественных денег. Но мудрецы сказали, это то, что написано в нашей Мишне, что можно это взять из фонда Шкалим, собранных на жертвоприношение. Вот это получается тогда нет противоречия. Из толкования Торы мы знаем, что это можно брать из денег Всевышнего. Теперь каких денег? Вот это уже постановление мудрецов. Мудрецы говорят, не нужно на это делать сбор, он будет сложный, дополнительный и утрудит всех, поэтому мы возьмем это из Трумат Алишка. Вот то, что говорит Гемара. Теперь с этой минхой, да, с этим мучным жертвоприношением этого первосвященника, который скончался, мы сказали, что она приносится все то время, пока не назначен новый коэн целиком. Да? Мы сказали, что она приносится не две половинки, как при жизни, а она приносится целиком. Теперь вопрос, когда вот весь этот Исарон приносится, как он приносится? Он приносится утром цельный, или он приносится вечером цельный, или он приносится и утром, и вечером цельный? Да? Это вопрос Гемары сейчас будет. То есть, что нам важно? Его цельность, или этот объем, что мы должны сохранить? Мы должны принести только Исарон, один Исарон и все, и тогда только раз, один раз утром или один раз вечером мы будем это приносить. Или же мы должны сохранить и постоянство, но тогда объем, который мы принесем, будет в два раза больше. Вот, собственно говоря, вопрос Гемары, и Гемара сейчас задаст этот вопрос и постарается дать на него ответ. Кроме этого, нужно знать, что вместе с этим Исароном смешивался обычно полтора лога масла. Но теперь, если мы эти полтора лога масла смешивались с половиной Исарона утром и вечером. Теперь, когда мы приносим как бы два Исарона, да, должны ли мы добавить три лога масла вместо полутора, увеличить, раз мы увеличили объем муки, значит, увеличить и объем масла или нет? Это вопрос Гемары. И потом Гемара задаст вопрос, если мы приносим с этим вместе комец левона, то есть жменьку вот этой левона, которая приносится вместе с минхой, вместе с мучными жертвоприношениями. Должны ли мы увеличить также объем этой левона или не должны? Вот вопрос, который Гемара сейчас задаст, и попробует дать на них ответ, и мы посмотрим, как она разовьет логику. Итак, говорит Гемара, Раби Йоса Омар, Раби Йоханан Бой, Раби Йосе сказал, что у Раби Йоханан был вопрос. Мау шлеймо, как мы будем ее приносить? Шлеймо бы шахрис, цельную утром, бы шлеймо бы наарбаем, и цельную после полудня. Ой, или шлеймо бы шахрис, или мы принесем ее цельную только утром. У бетейлом бы наарбаем, и не принесем ее, аннулируем ее днем, поздним днем. Кады ты ебшиталей, но если ты найдешь мне ответ, дектив минхастомит, что про нее написано, что она есть жертвоприношение постоянное. То есть и тогда мы уподобим ее постоянной жертве, и как постоянная жертва она обязательно приносится утром и вечером. Ну, как бы поздним вечером, перед заходом солнца. Точно так же и здесь мы принесем ее два раза. Тогда вопрос. Шлойшит лугим маген. Нужно ли принести три лога? Шлошит лугин шахарис, мы должны принести три лога утром, вышлошит лугин бенарбаем, и три лога поздним днем. Ой, лог умехца шахарис, или мы должны все-таки приносить полтора лога утром, вы лог умехца бенарбаем, и полтора лога днем. То есть, раз у нас есть сравнение только мучной жертвы, ее мучной части с постоянной жертвой. Масло же, про масло, такого сравнения нет в тексте Торы. Поэтому докажи мне, что и количество масла нужно удвоить точно так же, как количество муки. Вот вопрос Раби Йоханан. Омар Раби Хиске, сказал Раби Хиске, уфхадо црихалей. И еще один вопрос нужно задать. Шней кумцим маген, нужно ли добавить два комица, две жмени этой ливоны? Шнейкум цимби шахарис, нужно дать раз, каждый раз с полутора был комец ливона, да, был жмение ливона. Тогда утром должно быть две жмени. У шнейкум цимби нарбами две жмени во второй половине дня. Ой, комец ахас бы шахарис, вы комец ахас бы нарбаем. Или все-таки нужно все равно, несмотря на то, что мы увеличили количество муки, не увеличивать количество ливоны, и все равно принести ее всего лишь одну, как написано про нее обычно. Вот вопросы, которые задает Гемара. Сейчас она попробует дать ответ. Омар Раби Йоса. Сказал Раби Йоса. Клюм ламду ле комец. Разве не учили ломи минхас хойте из жертвоприношения грешника? Ма ле алан шней кумцим, как там в две жмени, а в кан шней кумцим. Также здесь две жмени. Что здесь написано? То есть, раз мы говорим, что жертвоприношение цельное, каждый исарон приносится, минха требует жменю, ливоны, точно так же и здесь мы скажем, что раз исаронот у нас здесь увеличилось, да, тогда и жмени у нас увеличится. Но можно сказать и наоборот. То есть, и это то, что Гемара сейчас скажет. Что у нас получается? У нас было полтора, и к ней было полтора. У нас была половина исарона. Половина исарона была утром, половина вечером. С половиной исарона мы приносили один комец. Да? Один комец, то есть одну жменю ливоны. И вечером мы приносили еще одну жменю ливоны. Так что мы сказали? Сейчас у нас цельный исарон, да? И этот цельный исарон, раз он объединяется, мы должны принести с ним вместе две жмени ливоны, поскольку мы взяли то, что, с чем приходило жмени ливоны, и объединились с еще одной частью, которая тоже приходила с ней, жмени ливоны. Получается, у нас здесь есть две причины принести две жмени ливана. Теперь, что мы учим из Минхат Хоте? Что раз есть жертвоприношение полное, оно обязывает принести комец минха, комец ливана, жменю ливана. Говорит Гемара, омар Раби Хиске, клюм ламду шлошт лугин. Разве мы не учили понятие три лога? Ломитамид из постоянной жертвы Шельбейна Арбаем, которая приносилась в второй половине дня. Мале Алан Шлошлугин. Как там? Три лога Афкан Шлошлугин. Так, здесь тоже три лога. Уматаман црихалей. И как там нужно две, нужна кмица. А в кан црихалей здесь тоже нужна кмица. То есть, комментаторы объясняют, что на самом деле Раби Хизкия остался с вопросом. То есть, как бы нет здесь четкого доказательства. С одной стороны, мы учили это из постоянной жертвы, а с другой стороны, четкого доказательства нет. И здесь есть определенный момент опровержения, что нет строгой логики, которая уподобляет эти ситуации. Давайте посмотрим, как это говорит Курбанаида и Тикрин Хадетин. Тиклин Хадетин говорит, что это да, ответ. Так я вижу. А, то есть он как бы Раби Хизкия приходит к ответу. А Курбанаида говорит, говорит, на самом деле, если мы увеличиваем количество, объем менахот, мучных жертвоприношений, говорит Курбанаида, что это у нас вопрос, нужно ли добавлять количество левана, соответственно, каждому жертвоприношению. И как мы учили это Миминхат Тамид из постоянного жертвоприношения, и мы говорим, что три лога на один исарон. И здесь тоже три лога на один исарон. И он говорит, у Мишали Мацрихалей, кихехедыка мибайлик, точно так же, как у тебя есть вопрос по хавите, но хинами мибайли бы тамит. У тебя весь этот вопрос, он точно так же относится и к постоянной жертве. Кион шилой крив минхат бабойкер, если он не принес постоянное жертвоприношение утреннее, если он приносит его утром, должен ли он принести то масло в два раза больше, или достаточно ему одного масла. Поэтому Медив Раби Хизкия у декомар ле Раби Йоса, ши ишив аль двараб, декомар де локи мибайле ле Раби Йоханан, а коим де думе де минох исхойте. Комар Раби Хиз, демкен майке мибайле Раби Йоханан, бегимен логин нилев митамид, эло вадай май де гали гали, май де логали лой гали. Он говорит, что у нас есть там, где написано четко, а здесь Раби Йоханан сомневается. Поэтому ты не можешь привести доказательства из Минхат Хоте, из того, что, как ты хочешь учить, из Минхат Хоте, из жертвоприношения грешника. Поэтому Раби Хизкия остается с вопросом. Так получается по Курбанаида. Гемара здесь совершенно как бы, ну, я здесь самого текста геморы. Невозможно это однозначно доказать, что здесь имеется в виду. Окей. Вот здесь вот два таких варианта. Вариант, что есть ответ, вариант, что нет ответа. Так у нас получилось, что Гемара задала вопрос, а что, собственно говоря, с маслом? Есть вариант, что масло тоже с каждой цельной минхой будет в два раза больше масла, чем обычно. И два кмицы, две кмицы, две жмени левойна. Есть мнение, что нет. Ответа на этот вопрос мы не нашли. Вот, собственно говоря, так можно получить здесь гемору в двух вариантах. Окей. Дальше говорит гемора. Теперь гемора хочет объяснить закон Мишны, в котором написано, что постановили мудрецы, что пепел красной коровы, использующий его не по назначению, не называется использующим храмовое имущество. То есть это не называется, что он взял жертву и использовал ее в своих интересах, или взял храмовое имущество и использовал в своих интересах, что теперь он должен он нарушил запрет мейла, то есть не целенаправленное использование святого. Нет, про пепел красной коровы, красной коровы мудрецы постановили, обусловили, да, поставили тнай бейздин, то есть условия суда, поставили его, что он не нарушает закон мейла. И Гемара говорит, сейчас обсудит, почему и, собственно, как должно было бы быть. Раби Шимон бен Нахман, бешем Раби Йонатан, бадин хаяши и малу. Получается, что без постановления мудрецов был закон, то есть логика была, что это да, нужно было бы лималот, лимоль. Использовать пепел, это бы называлось бы использование не по назначению. Вехен гозру. И мудрецы постановили, шило и малу, что это не называлось бы мила, использование не по назначению. Ваатания, вот ведь мы учили Брайту, что про красную корову написано хатус ги, что она является хатус, грехочистительной жертвой. Миламет, шимуалимба, это обучает нас, что использовать ее, это называется использовать святое, и это называется мила. Вейн муалимба афра, а есть Брайта, тогда говорит, но, когда используют ее пепел, эйн муалимба афра, это не называется, что его использует святое не по назначению. А мы говорим, что только сама корова является хатус, а ее пепел не является хатус по отношению к использованию. Получается, зачем мудрецы постановляли, что использовать пепел не называется мила? Есть Брайта, который толкует эту историю прямым текстом. Зачем нам постановили мудрецов на эту тему? Омар Рабиава, сказал Рабиавау, «Беришой ногою мишак шикин бо». Выносим из Альгабы Макуисеем. Говорит Рабиавау, изначально Беришойно люди, коины, как бы купались в этом пепле. Ну, они клали себе это на ранки. Говорили, что этот пепел, он хорошо залечивает раны. Это называется будничное использование. По закону Тору действительно можно было. Нет здесь запрета использовать святое. Она перестала быть святой с тех пор, как красная корова сгорела. Была красная корова, она называется хататы. Теперь она сгорела, остался ее пепел. Так корова, она хатус. Она как будто грехочистительная жертва, использовать ее называется использовать храмовое имущество, использовать святое имущество. Но пепел ее нет. Но приходили коины, начинали этим использовать этот дорогой, дорогущий пепел. Мы уже посчитали, что это примерно как миллиард долларов, так сказать, было все ее организовать, как бы, да, эту корову. 2 миллиарда, сколько мы там в предыдущем уроке сказали. Да, короче, очень дорогостоящий продукт. Они его используют, так сказать, как бы, да, на свои какие-то нужды. Мудрецы постановили, чтобы это было милами дарабона. Использование святое по постановлению мудрецов. Гозру шималуба. Они постановили, что это, чтобы это называлось, что они муалимба шинигдару. После того, как они, эта граница у них, ну, вернулась, да, встала на место. Гозру шималуба. Мудрецы постановили все, убрали, отменили свое постановление. Окей, получается, что мудрецы постановили, чтобы была миила дерабонан, а наш мишна говорит уже конечный результат, что миилу дерабонан, это использование не по назначению святого имущества, и это отменили. Окей, валя киним, и мы говорим про гнезда, что за гнезда, мы говорим об этих птичках, и мы уже говорили об этом. Задает Гемара вопрос, постановление мудрецов. Какое было постановление мудрецов, чтобы если монетки оказались между кинем и гойзлой ойло, да, птенцы для всесожжения, мы переносим их в гойзлой ойло, да, мы переносим их в понятие птенцы для всесожжения. Ну а женщина, которая бросила, задает Гемара вопрос, женщина, которая бросила эти свои деньги для того, чтобы ей купили грехоочистительную жертву и грех и жертву всесожжения, и она должна искупиться либо от не вовремя истечения, либо после рождения ребенка, она должна пройти процесс, и только после этого она сможет есть цветы и жертвы и сможет ходить в храм. Она-то ждет, что мы ее искупим таким образом, мы принесем за нее эти жертвы, и что же делает? Да, как она бросает и уходит, она понимает, что коины все сделают, а сейчас ее монетки попали в жертва всесожжения, птица всесожжения, все, так она не будет, не получит искупления, что ей делать? Говорит Гемара, а еще азот бема и мискаперес, как она получает свое искупление? Омар Раби Ицхак, тнай бейзину, условия суда, а мисапекес акиним, то поставщики птиц, у мисапекес апсулыс, он приносит некошерные, то есть добавочное количество птиц, дабы покрыть псулос, те, которые становятся некошерными, непригодными, бесаовдес и потеряны. То есть все по этим суммам, по всем этим суммам, которых у нас есть сомнения, мы возьмем на общественные деньги и дополнительные грехочтительные и всесожжения как для рожениц и как для... То есть как бы мы сделаем ей искупление, сделаем ей это приобретение, как мы говорили на предыдущем уроке, дабы она точно получила капара искупления. Окей, за это мы закончили 7 главу трактата Шкалим. И сейчас мы прочитаем Безрат Ашем Мишну, которая... Мишну... На самом деле, может быть, лучше здесь остановиться, потому что у нас будет такая Мишна, Гемара. Знаете, сделаем здесь перерыв, да, потому что как раз у нас будет новая тема, новый перек, и мы разобьем эти уроки так, чтобы уже уложиться в цельное количество уроков. А сейчас поставим точку с запятой, на этом мы закончим этот 21 лист трактата Шкалим, и на 21 Б посмотрим и Мишну, и Гемору за ней. Окей? Большое спасибо, всего хорошего, до свидания.